Передаем последние известия.
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил 3 апреля в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства. Накануне глава Кабмина встретился с думскими фракциями и пообещал дать исчерпывающие ответы на вопросы депутатов. Парламентарии назвали работу Кабмина Мишустина впечатляющей. По мнению экспертов, критиковать действия правительства сложно, поскольку оно сумело пройти серию масштабных стресс-тестов от ковида до СВО. Основной задачей нового кабинета, который будет сформирован после инаугурации президента, станет осуществление налоговой реформы, считают депутаты.
Ежегодный отчет правительства в Государственной Думе – стандартная процедура, расписанная до мелочей. 3 апреля Михаил Мишустин общался с депутатами более 5 часов. Если коротко охарактеризовать выступление премьер-министра, у нас все неплохо складывается. Экономика России достойно реагирует на сложности, а коллективный Запад, объявивший 19 тысяч санкций, сам сел в лужу.
По предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем, кстати, вдвое выше, чем средний показатель развитых стран. Вот это и есть реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции за, если хотите, амбиции своих политиков.
Без ложной скромности Михаил Мишустин заявил, что такого впечатляющего результата удалось достичь в первую очередь благодаря новой системе госуправления. Впервые бюджет исполнен почти на 100%. То есть все деньги вложили в экономику. А ведь еще несколько лет назад было нормой, когда на счетах Минфина в конце года зависало до 1 000 000 000 рублей.
Обрабатывающая промышленность, она прибавила 7,5%. Это, кстати, рекорд за последние 10 лет.
К успехам правительства Мишустин также отнес обуздание инфляции, стабилизацию цен на бензин и восстановление товарооборота за счет поставок из Китая, Индии, Турции и Белоруссии. Продовольственную безопасность тоже удалось обеспечить. Существенные запасы есть по растительному маслу, зерну, сахару и рыбе. Успехи наметились в производстве картофеля и молока. Что происходит с яйцами, премьер умолчал. Но вроде бы проблем в преддверии Пасхи не ожидается.
Был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России.
Но тогда встречный вопрос, и его задают коммунисты.
Я рад, что вы получили такой урожай, я просто радуюсь. Но почему ни на одну копейку, ни в одной лавке хлеб не подешевел? Из хлеба производят 250 видов продукции. Можно было закупить 15 миллионов тонн хлеба по 15 тысяч за тонну, организовать свои сети и сбить все цены. Решаемая операция.
Особая гордость премьера – возрождение станкостроения. Им, как заявил Мишустин, 30 лет никто не занимался. Вряд ли это был камень, брошенный в огород предшественника, но просто так на таком уровне ничего не говорят. Позже, отвечая на вопросы депутатов, Мишустин неожиданно сделал признание, что перед Минфином пришлось ставить вопрос ребром.
Когда мы готовили бюджет, Я сказал, что я не подпишу бюджет, если мы не заложим туда до конца средства. 303 миллиарда до 30 года там уже есть. Значит, что это позволит нам сделать? В первую очередь, конкретно там все. Создать и модернизировать 72 новых завода. Далее это увеличить объем производства станков в 2 раза, 30 тысяч в год.
К 2030 году Россия должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. И снова премьер говорит о самом больном.
Тут вопрос, хватило бы доходов. Доходов бы хватило, да?
После такого откровения уместно прозвучало предложение коммунистов поискать длинные деньги в банковской сфере. Совокупный актив кредитных организаций сопоставим с размером ВВП страны – 138 триллионов рублей. Но от прямого ответа Мишустин ушел. Только когда эту тему поднял Геннадий Зюганов, премьер был вынужден отреагировать.
Три бюджета. А в инвестиции меньше 1,5 вложили. Абсолютно спекулятивный вариант, который не решает задач. Давайте заставим ее работать на производство. Тогда внесем изменения закона о банковской системе, которая должна отвечать за развитие производства, включая Центробанк.
Надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться. Но есть такой механизм, как дивиденды банков. И у нас банки-то, они в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Поскольку не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять.
Он не хочет ссориться с банком. Почему? Это же не его полномочия, это президентские, понимаете? Ну а с нашей точки зрения, я глубоко в этом уверен, что если мы банк по-прежнему оставим банковскую систему как рантье, то удержать рост не получится.
Еще до отчета депутата не скрывали, что хотели бы услышать от премьера конкретику по двум резонансным темам – мигрантам и налогам. Но делиться планами публично Мишустин не стал, заявив, что власти поставили перед собой глобальную задачу – сократить неравенство как между гражданами, так и между регионами.
Введение прогрессивной шкалы, реальной прогрессивной шкалы, введение налога на роскошь, реального налога на роскошь, точно так же, как и пересмотр вариантов налогообложения банковской системы, о чем сегодня были наши вопросы, кстати, они назрели давно. Это и дополнительные средства, дополнительные стимулы, дополнительные экономические ресурсы для этого самого роста.
Что касается изменений в миграционном законодательстве, то опять же последнее слово будет за силовиками.
Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Но, коллеги, подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждения, должны проходить с учетом позиции правоохранительных органов.
Еще одна горячая тема – деофшоризация экономики. Бегство капитала продолжается, несмотря на СВО.
Даже после начала специальной военной операции тысячи предприятий зарегистрированные платят налоги за рубежом. Экономика и бюджет не получает триллионы рублей. Собирается ли правительство покончить с порочной практикой регистрации российских предприятий за рубежом?
И тут очень важен ответ бывшего налоговика. Мишустин послал важный сигнал отечественному капиталу. Российским компаниям никто не будет запрещать вести бизнес за рубежом.
Конечно, я полный сторонник для того, чтобы они регистрировались и платили налоги здесь, по месту нахождения их предприятий, чтобы города цвели там, где эти предприятия работают, социальная сфера цвела, конечно. Но все эти элементы достаточно сложно реализовать в комплексе, чтобы это было, ну, грубо говоря, так вот линейно.
Я не могу понять, там финт, либо какие-то есть дополнительные договоренности, о которых мы не знаем, по защите неких капиталов, там, инвестиций, которые к нам то ли возвращаются, то не возвращаются, то ли как-то их надо сюда заманивать дополнительными условиями, тоже непонятно.
Складывается стойкое впечатление, что ни один орган российской власти не знает, сколько точно российских предприятий выведено в офшоры. Зато, наверное, впервые была озвучена другая цифра. На начало 2024 года в Россию вернулось аж 396 компаний.
Мы шли в САРы. Это Калининград и остров Русский. Что там хорошего? И сегодня бизнес полностью поддержал все элементы, в том числе и предоставленные преференциальные льготы и прочее, для этих специальных административных районов.
Пятичасовой марафон отчета правительства выдержали не все депутаты. Многие еще в середине пути решили отдохнуть. Покинувшим зал прозрачно намекнули: те, кто ушел, могут не переизбраться на новый срок. Претендующих на депутатские кресла много. Часть из них могут занять министры, которые останутся без портфелей после инаугурации президента. Согласно поправкам в Конституцию, принятым в 2020 году, новое правительство назначается Госдумой. Получается, что судьба премьера и всех министров, за исключением силовиков, в руках депутатов. Неудивительно, что критика в адрес одних чиновников, как и похвала в адрес других, в преддверии смены Кабмина приобретает особое значение. По настрою, царившему 3 апреля в зале пленарных заседаний, можно было сделать предварительный вывод. На охотном ряду не против еще на 6 лет продлить полномочия действующего главы правительства. А не попавших в новый Кабмин экс-министров будут с радостью ждать в Госдуме. Не пропадать же такому государственному опыту.
Согласно российскому законодательству, правительство после выборов президента должно уйти в отставку. В теории все министры могут вернуться в насиженные кресла после инаугурации главы государства. Так что отчет правительства в Госдуме можно расценить и как смотр кандидатов перед важнейшими кадровыми назначениями.
Буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство. Сегодняшний разговор – хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, в том числе потом принять решение.
Впрочем, 3 апреля работу 16-го по счету российского правительства Дума в целом оценила положительно. Что касается персоналей, то для многих министров у спикера парламента нашлись добрые слова. «Страна должна знать своих героев», указал господин Володин на вице-премьера Марата Хуснуллина.
110 миллионов квадратных метров жилья, вернее 110,4. Представители КПРФ, вспомните, не было таких результатов за все годы советской власти.
Тут же последовавшая реплика из сектора КПРФ заставила спикера, что называется, на ходу переобуваться.
Геннадий Андреевич, мы все точки роста советской власти должны брать за основу и дальше двигаться. Об этом речь идет. И вам спасибо за эту критику.
В течение всего отчета господин Володин неустанно намекал, работа каких министров ему нравится, а каких нет. Так отдельной похвалы спикера удостоились вице-премьеры Мантуров, Новак и Григоренко. Мол, очень скромные, но очень эффективные члены команды. Специалист высочайшего уровня. Всегда ей в душе аплодируем. И как только видим, сразу улыбаемся. Так было сказано про вице-премьера Татьяну Голикову. Главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву тоже достался лестный отзыв.
Очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги. Из года в год. И нет темы неурожая. В прошлом году была проблема с яйцами. Мы поправили.
Но, пожалуй, самым неожиданным был реверанс в сторону министра финансов Антона Силуанова.
Антон Германович, он при всей сложной ситуации слышит, работает с парламентом, терпит, и у него серьезно укрепился состав заместителей, они более профессиональные, чем ранее были.
Тут даже депутаты растерялись, поэтому хлопали как-то робко. Но достаточно прозрачный намек думская оппозиция уловила. В случае чего единороссы обеспечат сохранность портфеля господину Силуанову. В то же время в Госдуме, похоже, определились, кого из министров придется принести на жертвенный алтарь. Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову, первый отвечает за здравоохранение, второй за высшее образование, неожиданно прилетело за то, что на базе педвузов стали открываться медицинские факультеты.
Когда речь идет о медицине, это в первую очередь научная школа, которая формируется десятилетиями. И нам надо думать о качестве медицинского образования. Сейчас Министерство высшей школы понадкрывает факультеты. А кто там потом выпустится, неизвестно. И диагнозы, которые ставятся, они могут быть самыми разными.
Закадровый дефицит в учительской среде. Сразу два чиновника. Глава Минтруда Антон Котяков и профильный министр Сергей Кравцов получили как минимум по желтой карточке.
У нас зачастую на бумаге все хорошо, потому что очень много совместительств. И более того, сейчас через небольшое повышение квалификации, допустим, учитель физкультуры получает справку, что он может преподавать математику, физику. Мы с вами понимаем опять, чем это все заканчивается. Это заканчивается снижением качества образования.
Если бы только по думским карточкам оценивали, потому что там же каждая башня определяет своих. И отраслевые корпорации, там же корпоративная зависимость очень большая.
Тех же, кто не войдет в новое правительство, с радостью примут на охотном ряду, заверил погрустневших чиновников господин Володин. Тем более, что нынешняя Госдума уже рекордсменка по числу работающих в ней экс-министров. Уже под самый конец пленарного заседания Вячеслав Володин неожиданно решил еще добавить интриги, намекнув, что у всех парламентских партий есть свой кадровый резерв и свои кандидаты на министерские посты.
Здесь люди порядочные собрались и честно говорят об этом, что власти хотят, конкурируют, у них есть свое теневое правительство, они держат свой бронепоезд на запасном пути. Но если спотыкнется кто-то, они его выведут, так, сразу на рельсы поставят. Вот Геннадий Андреевич заулыбался.
Финансово-экономическая стратегия и политический курс страны нуждаются в серьезном пересмотре. Об этом председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на брифинге в Госдуме. От правильно расставленных приоритетов сегодня зависит победа на фронте. Стабильное развитие и будущее России, считают в Компартии.
В эти дни страна отмечает 80-летие освобождения Одессы и Крыма от фашистских захватчиков. Выступая перед журналистами в Нижней палате парламента, лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил об уроках Великой Победы и актуальности советского опыта в условиях войны, развязанной сегодня против русского мира.
Для того, чтобы побеждать, надо реализовать простую формулу, не встаю это повторять, максимально отмобилизовать себя и каждого, сплотить общество и все сделать для того, чтобы освоить самые новейшие технологии. Почему мы тогда победили и сломали хребет фашистскому зверю? Потому что мы все сделали, чтобы построить лучшие заводы, подготовить самые храбрые кадры, создать лучший станочный парк в мире.
Геннадий Зюганов рассказал, что 6 апреля Компартия провела открытое общероссийское партсобрание. В нем приняли участие 25 тысяч человек из России и других стран мира. Здесь была определена стратегия и ключевые задачи на ближайшее будущее, сформулированные по итогам проведенной избирательной кампании, в их основе программной установки Компартии.
Но наше партсобрание и союзники дали прямое поручение руководству партии, чтобы мы отправили свой наказ и предложение президенту. Мы сформулировали свои реальные предложения, начиная от бюджета развития почти 60 триллионов, пакета законов первоочередных 10, которые позволяют максимально аккумулировать ресурсы и поддержать талантливых людей, до конкретных соображений по поддержке тех, кому очень тяжело.
Геннадий Зюганов отметил, что в данный момент коммунисты работают на местах в зонах подтоплений, в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация.
Они уже объехали из 17 эвакуационных пунктов половину и удивлены прежде всего тем, что иногда местные власти не хотят вести с гражданами полноценный диалог. А без полноценного диалога не бывает никаких серьезных решений. И те упущения, которые были последние годы, они прорываются то обвалившимися мостами, то крупнейшими наводнениями, то теми трагедиями, которые совершились недавно на пороге Москвы и Крокус-Сити.
Подобное положение, по мнению лидера КПРФ, требует серьезного изменения социально-экономического и политического вектора развития страны.
Прежде всего, надо остановить вымирание и обнищание страны. Ненормально, когда третья часть общества живет меньше, чем на 10 тысяч. Как вымирали, так и будем вымирать. Ненормально, что наука, образование, здравоохранение финансируется максимум наполовину. Ненормально, что закон о детях, о многодетных, которые мы носили, отвергнут Единой России. Абсолютно ненормально, что не хотят изучать великолепный опыт народных предприятий, где решены вопросы и многодетной семьи, и жилья, и великолепные школы, прекрасных детских садов, и зарплаты.
Среди других важных проблем, назревших в стране, Геннадий Зюганов назвал и неконтролируемую миграцию.
Мы внесли предложение, как это сделать. Мы настаиваем на изучении опыта Беларуси. Мы предложили формулу и порядок. Мы не собираемся отгораживаться. Но это должно абсолютно быть контролируемо. Так же, как контролируя размещение производительных сил и народонаселения по территории страны. По-прежнему бегут с Дальнего Востока, Севера. Это абсолютно недопустимо.
Исключительное значение для страны сегодня имеет подготовка кадров, отметил лидер Компартии. Этот вопрос требует комплексного подхода, увеличения финансирования науки, изменения образовательной системы и системы воспитания.
Не хватает токарей, слесарей, не хватает учителей, врачей, не хватает тех, кто должен двигать науку вперед. Почему? Политика является одной из главных ненормальностей. Это когда те, кто дирижирует этим процессом, решили угробить то, что создавалось 20 лет, и снова вернуть нас к ельцинщине. Начинают надувать новых людей, сгоняя под них тех, кто не хочет воевать, не хочет побеждать, не хочет платить нормальные налоги, создают еще один нарыв, который может прорваться и сдыбить страну изнутри.
По словам Геннадия Зюганова, достижение подлинного сплочения общества стало основной темой встречи руководства КПРФ с главой государства и членами Кабмина.
Сплочение общества начинается с главной идеи. А у нас главная идея, когда говорит президент о суверенитете, опоре национальной традиции, это идея справедливости, идея гуманизма, идея служения, идея жертвенности, идея реальной борьбы за победу. Вот в этом отношении требуется изменение всей образовательной системы, от детского сада, школы до вуза и остального. А эта система оказалась совершенно неподготовлена.
По мнению председателя ЦК КПРФ, работа финансово-экономического блока, сфера образования и просвещения нуждаются в серьезном реформировании. Необходима принципиальная коррекция курса развития страны и всей системы управления.
У нас в СССР было 300 земснарядов, которые чистили все реки, открывали ключи, которые создавали благоприятную обстановку. Сейчас осталось 10, и те толком не работают. Русла не расчищены, заторы льда, и все вместе выливается вот то, что вы видите. А это является неграмотностью, непрофессионализмом, безответственностью, отсутствием реального курса и разумной финансовой политики вложения средств в главное направление развития страны. Наш бюджет развития и наш курс сегодня будет еще раз представлен Государственной Думе и пожелания направлены президенту.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила годовой отчет ЦБ за 2023 год. По словам главы регулятора, пик инфляции остался позади благодаря высокой ставке. Таким образом, Центробанк защищает доходы граждан и борется с бедностью. В КПРФ уверены, высокая ключевая ставка дает обратный эффект. Экономика стагнирует, рост производства невозможен, зарплаты не растут, новых рабочих мест нет. И 10-й год падают реальные доходы граждан. О самом насущном – деньгах и вкладах в нашем материале из Госдумы.
Перед началом этого важного отчета Центробанка депутаты фракции КПРФ озвучили свои вопросы к руководству ЦБ перед журналистами. Главное недовольство коммунистов вызывает высокая ключевая ставка, но есть и масса других, которые обсуждали на заседании.
Так как мы представляем коммунистическую партию, то, конечно, к нам идут избиратели, естественно, которых обидели, которые что-то недопоняли, как они считают, их обманули. И поэтому и сегодня будут звучать вопросы, и они задают эти вопросы, говорят, а где у нас вот те обманы? Обгайдаренные вклады, а кто понес ответственность за то, что золотовалютные резервы ополовинили, они к нам не вернулись? В том числе, когда вы уберете микрофинансовые организации. Человек бежит, спасает себя и думает, он решил проблему, а на самом деле он ввергается в кабалу.
Депутат Вадим Кумин озвучил ряд вопросов. Во-первых, собирается ли ЦБ ограничивать отток денег за рубеж и как это будет происходить? Во-вторых, поднял проблему платных рассрочек, которые предлагают ряд сервисов в обход банков. Условия выплат там кабальные, а контроля никакого. В-третьих, огромное количество людей пострадали от игр на бирже. Их активы оказались заморожены на Западе.
Каждому человеку предложили, давайте купим иностранные акции. Ну, кто не хочет иностранные акции? Боинг, Тесла... Пожалуйста, так сказать. Такую услугу предоставляла Санкт-Петербургская фондовая биржа. В результате не только активы государственные, но и активы простых людей, а их очень много, те, которые не понимали риски, оказались тоже заморожены на Западе, в западных депозитариях. Там пострадали более 2,5 миллиона обычных наших граждан.
Депутат Иван Бабич отметил, Центробанк обещает в ближайшие годы снизить ключевую ставку в 2 раза, а правительство берет дорогие кредиты на 15 лет. Кто из них на самом деле знает правду о финансовом будущем России?
Министерство финансов занимается открытого рынка деньги по ставке 13,5-14% годовых. Сроки погашения 15-17 лет. Это огромная нагрузка на бюджет. Вот. При этом... Эта ситуация абсолютно не коррелирует с прогнозом Центрального банка, который говорит о том, что через 2-3 года мы все заживем. Будет у нас ключевая ставка 7-8%.
Коммунисты порекомендовали правительству и Банку России скоординировать свои действия, чтобы вместе решить финансовые проблемы страны и создать условия для роста экономики. Депутаты фракции КПРФ обещали любую помощь и поддержку в решении озвученных Центробанку проблем.
Тебя интересуется, как, по мнению Николая, возможно справиться с дефицитом профильных специалистов в управлении на местах. Как раз вот, да, вот, собственно, очень актуальная тема. А в министерствах и других ведомствах.
Профильных специалистов?
Да, ну, конечно, профильных специалистов в управлении на местах всегда очень актуально.
Ну, я не думаю, что в министерствах и ведомствах есть дефицит кадров. Ты сам как считаешь?
Я считаю, что он просто катастрофический.
Туда ну, набирают... то есть, например, администрация.
Нет, или...
ну,
послушай, можно набрать каких-то, ну, я не буду сейчас выражаться, да, ну, некомпетентных граждан, которые, ну, чьи-то однокурсники, чьи-то родственники, а можно набрать вот специалиста по безопасности дорожного движения, по строительству дорог и сооружений. Понимаешь, это же разные вещи.
Вот ты интересную мысль сейчас поднял. То есть, по твоему мнению, вот эти муниципальные государственные структуры назначают своих родственников, любовниц и доверенных подконтрольных людей, потому что специалистов, что ли, нет?
Нет, потому что они туда не идут, конечно же.
А не потому, что это политика отрицательного отбора, и главный критерий к соискателю не его профессионализм, а его подконтрольность, его доверительные отношения, его потенциальная возможность дать откат или поделиться какой-нибудь там коррупционной схемкой, не сдать начальство, если это потребуется. Разве не в этом дело? Обеспечить работой своих. То есть какой-нибудь местный мэр или там какой-нибудь губернатор, он понимает прекрасно, что лучше поставить профессионала на это место. Но среди его окружения профессионалов нет. А это значит, что этот человек будет задавать лишние вопросы. Встанет, например, тема принятия бюджета. И заслуженный врач, которому нечего терять, который всю свою жизнь положил на алтарь, да, чтобы эта тема, эти проблемы решились, эта сфера вышла вперед. Да? И он встанет и скажет, а нам этих денег, которые вы нам в бюджете определили, на развитие здравоохранения не хватает. Или станет какой-нибудь заслуженный учитель и скажет, в смысле вы нам сокращаете расходы на школу? У нас там школа требует ремонта незамедлительного. И им это не нужно. Они хотят, чтобы ситуация проходила совершенно в ином варианте. Вот еще мне интересно твое мнение. Вот на местном уровне или там на региональном уровне, к примеру, не хватает таких специалистов. Вот регион, в котором проживает несколько миллионов человек, а вот нормального министра не нашли. Ну, в принципе, мы можем посмотреть и на федеральное правительство. Министр строительства не строил, министр здравоохранения никогда не лечил, министр образования не учил. И вот любое направление возьми, там работают люди с точки зрения профессионализма дилетанты. Почему же они там работают? У нас что, в стране нет ни одного достойного и профессионального человека, что ли? Почему у нас министром сельского хозяйства работает сын бывшего директора ФСБ? Почему назначают людей, которые не на своем месте, очевидно? И результат у них соответствующий получаются. Да потому что вопрос не в их профессионализме. Вопрос в их, как я уже сказал, да, доверии. Вопрос в их, ну скажем так, надежности. А нифига не в том, чтобы двинуть сферы вперед. В том, чтобы у нас социальная сфера стала лучше, и граждане получили более качественную, достойное отношение со стороны власти. У нас курс на это не нацелен. У нас курс нацелен на обогащение самых богатых. И вот с этой задачей все эти чиновники справляются. И на местном, и на региональном, и тем более на федеральном уровне. Вот эту задачу они выполняют на 150%. Когда мы говорим с вами о дефиците специалистов, мы должны говорить именно о тех сферах, которые нуждаются в этих специалистах. Да, если мы возьмем с вами технические специальности, да, крановщики, сварщики, но Россия сегодня стонет от отсутствия квалифицированных кадров. Почему это происходит? Здесь тоже, да, вполне себе материалистичная основа. Начнем с того, что власть на протяжении последних 30 лет эффективно, как они говорят, реформирует систему образования. У нас из 4500 ПТУ осталось менее 500. И эта оптимизация продолжается. У нас в закрытой телеге один из подписчиков говорит, я проживаю в, по-моему, не деревне, не село, малый населенный пункт, да, может, поселок городского типа, сейчас сложно мне сказать, да, точно. Он говорит, у нас вот ПТУ единственное закрывают. Оптимизируют. Это 2023-2024 год. Это не 90-е, не нулевые, это сейчас происходит. И это происходит не в рамках отдельного населенного пункта. Это система в стране в целом. К чему это будет приводить? К сокращению выпуска специалистов. Если на 1991 год наша страна готовила, опять же, благодаря советскому наследию, которое пока еще не развалили, которое так или иначе функционировало, 1 200 000 с лишним квалифицированных специалистов, работников. У нас сейчас готовится менее 200. Это к чему приводит? К тому, что у нас реальный дефицит на местах. А когда мы говорим с вами о чиновниках, когда мы говорим с вами о хлебных местечках, когда мы говорим с вами о полномочиях широких, ну, я вас уверяю, да, вот у нас моей родной Саратовской области, любой другой соседний регион возьмите, ну, мы что, не можем из 2,5 миллиона человек найти того, кто хорошо разбирается в образовании, здравоохранении, кто действительно хорошо будет следить за дорогами? Мы что, не можем с вами найти людей, которые будут заботиться об экологии с точки зрения интересов народа, а не чтобы у предприятий было меньше штрафов и там готовы были отслюнявить там в обратное что-нибудь? Да можем мы такое найти, но у системы другие требования, другие цели и задачи. Поэтому, когда подписчик Артем говорит, почему у нас проблема кадров, у нас нету проблемы кадров. На уровне управленческого звена проблемы кадров нет. В стране огромное количество тех, кто бесплатно готов работать, себя всего отдавать, чтобы будущие поколения, чтобы детишки жили в достойной стране. Они сегодня работают, в том числе выполняют эти задачи в качестве общественников, в качестве политиков, в качестве лидеров общественного мнения, там, журналистов, блогеров. Они и так сегодня эти проблемы пытаются решить без полномочий, вскрывая эти гнойники под ответственностью, там, я не знаю, штрафами или какими-то обвинениями клеветы или там разглашением каких-то данных или что-то еще. У нас что, нет таких дел, что ли, громких в нашей стране? Есть. Их не пускают. Только лишь потому, что они навредят курсу, который проводится. Они будут высказывать недовольство и критику в адрес руководства. Потому что федеральная политика, спускаясь на региональный уровень, на региональном уровне должна продвигаться, а не палки в колеса вставлять. Вот в чем суть вот этого федералистичного, нет, не то слово. В этом есть требование к федерализму, вот этому, да? То есть не то, чтобы вот регионы со своей культурой, историей, значит, комфортно существовали, а чтобы федеральная повестка реализовывалась на местах. Есть пенсионная реформа, она же ударит одинаково по каждому региону. Все граждане будут ограблены. И местные элиты должны каким-то образом эту систему продвигать. Им говорят, ребят, ну, во-первых, мы даем вам полностью всю экономику. Делайте все сами, мы не лезем в ваши дела. У вас есть свобода в этих вещах. У вас есть относительная защита в части того, что вас не схватят за одно место. Ну, коррупционеров у нас в стране очень щадящим образом правоохранительная и судебная власть к ним относится. У нас, если принимают закон, то это не ужесточение ответственности за коррупцию, а, например, закон о вынужденной коррупции, штрафы за коррупцию. И местная элита говорит, слушай, нормально, мы тут неплохо озолотимся. Ну да, народ пострадает, но мы здесь не ради народа. Нас народ не выбирал. Нас сверху здесь благословили на это дело. И нам важно, чтобы наверху были довольны. Поэтому мы здесь, какую бы погонь нам ни спустили, будем ее реализовывать. А взамен, да, неплохо это все аукнется, откликнется. Когда мы говорим с вами о проблеме кадров, эти профессиональные кадры не пускают не потому, что их нету, а потому, что они не вписываются в эту модель. Они, напротив, мешать будут этому курсу. Они будут мешать обогащению тех, кто эту страну подмял под себя. Настоящих бенефициаров этого экономического процесса. Для кого эти чиновники трудятся и ходят на работу каждый день?
Оказывается, во время выборов президента России произошел лохотрон, и получены практически неопровержимые доказательства и реальные факты.
Это что за иностранный агент?
Полиция проводит проверку, должностные лица подали в отставку. Да, дело в том, что в Челябинской области, в городе Златоуст, во время выборов президента Путина проходила викторина. В Доме культуры разыгрывались призы, и так получилось, что теща директора этого Дома культуры выиграла главный приз.
Лада какая Веста. Везучая!
Просто невероятно везучая женщина. Она вот так вот это все происходило. Я, честно говоря, всю жизнь думал, что это правда называется лохотрон.
Выборы или конкурс?
Давайте, а можно все? Да, слушай, ну, да, проведение лотереи было поручено директору муниципального дома культуры Алексею Разумейко. Помимо невероятной везучей тещи, которая выиграла главный приз «Лада Веста», большую часть крупных призов выиграли родственники этого Разумейко. Там.
И а он кто такой Разумейко?
Он директор этого самого дома культуры. Да. Вот, там и бытовая техника, там жена, по-моему, микроволновку, что ли, получила, там и, ну, все, короче, остались не в накладе, а сама теща является сторожем этого клуба, да. А в итоге родственники директора вернули все призы, а МВД начало проверку. Сам Разумейко добровольно сложил с себя полномочия руководителя Дома культуры. Вот так быстренько разобрались с этим лохотроном на выборах.
Слушай, ну давай я тебя сейчас в неудобную ситуацию. А с чего ты взял, что вот эта тема фортуны будет поводом для юмора? То есть, вот подожди, подожди. То есть, ты считаешь, что дело не в фарте, что ли, здесь?
Ну, как, ну нет.
То есть, не повезло этой семье, что они родились в семье такого человека.
Ну, тут, видимо, всем повезло тогда.
Я и говорю, это очень удачливые люди, что им повезло с родственничком, который такую должность занимает. Разве не повезло им?
Слушай, ну, а как...
Вот если бы не он, они бы выиграли все эти вещи? Нет.
Нет.
Конечно же нет!
А тогда какие родственники у Владимира Владимировича?
Слушай, да я думаю, здесь не ограничено Владимир Владимирович. Там и у Мишустина, и у Дмитрия Анатольевича, и у руководителей «Единой России», и какое ведомство, министерство не возьми, там всем очень повезло, да, что они свела их судьба, или они родились, или, значит...
Фортуна.
Фортуна. Да, для кого-то фортуна – это выиграть в лотерею, а для кого-то более серьезная победа, более серьезный выигрыш и фарт. То, что вот, значит, судьба так распорядилась, что у них есть такой родственничек. И вот на этом примере это очень демонстрирует, очень показывает, как эта фортуна реализовывается в материальные блага. Кто-то выиграл машину, кто-то выиграл микроволновку, кто-то поездку, кто-то телевизор, кто-то денежную сумму. В конце концов, если мы возьмем с тобой какого-нибудь среднестатистического жулика-губернатора, представляешь, как выигрывают его родственники?
Представляешь, его... какой у него лохотрон стоит?
Ну, этот лохотрон, да, он скорее для российских налогоплательщиков, для граждан конкретного региона, потому что эти родственники, они открывают эффективный бизнес, они очень успешные предприниматели, они осваивают бюджеты. У них есть предприятие, которое укладывает асфальт. Этот асфальт смывается весной вместе с снегом, со льдом, да, ну просто потому, что у них мозгов нету, знаний нету, они не специалисты, но есть возможность этими вещами заниматься. А получается очень плохо, но работы принимают на ура. И потом, когда вот эти гарантийные обязательства возникают, да, конфликты какие-то, значит, качество услуг ставится под сомнение, очевидно, да, никто через суд их не тащит. На это закрываются глаза, выделяются новые суммы, и эти суммы заново осваиваются. И вот так вот механизм крутится. Мы можем взять любую сферу нашей жизни. Везде освоение бюджета происходит практически всегда одним и тем же образом. И я бы сказал, что эти люди с точки зрения фарта, они гораздо больше могут похвастаться, нежели вот этот лохотрон, который мы видим на избирательном участке в Доме культуры. Давайте с такой позиции посмотрим на этот вопрос. Вот мне интересно твое мнение. А почему он написал заявление о сложении себя полномочий?
Увольнение? Ну, штаны коричневые стали.
Почему?
Ну, посудят.
Ну, власть же своих не сдает.
Ну, может, он не такой свой. Огласка произошла все-таки.
Огласка. Вот это действительно очень важный аргумент. Произошел резонанс. Общество, которое должно жить в плену иллюзий, которое должно относиться к этим незыблемым, по крайней мере, с точки зрения с посыла власти вещам, оно вдруг ставит это все под сомнение. Для чего проводятся конкурсы, для чего выделяются деньги? Самое главное, как эти конкурсы потом реализуются, какие решения, кто выигрывает во всех этих конкурсах, да? У власти есть титаническая задача в нужный момент людей на избирательные участки отмобилизовать. Что такое нужный момент? Когда они понимают оценки общественного мнения, что, в принципе, люди плевать хотели на то, что происходит в стране, и позиции у них не сформированы, скорее всего, да, если политологи и социологи дадут соответствующий вердикт, да, власть победит там на любом уровне. Если люди отвлечены какими-то более важными вещами, если они сконцентрированы не с точки зрения оценить эффективность работы власти, справились они со своими обещаниями или нет, а они думают, что там на границах, например, да, или они думают, что там за океаном. При таком раскладе власть, конечно, победит, если от итогов оценки своей работы, своих обещаний, власть может перевести стрелки на какие-то международные проблемы, например, угрозы, или попытки сохранить суверенитет, или попытка доказать всему миру, что мы великая страна, да, в такой системе координат власть будет чувствовать себя гораздо комфортнее. И понимая, что она будет побеждать на выборы, сумев отвлечь внимание людей от опасных для себя вопросов, она говорит, как же народ-то привести? Давай, говорит, это, машину вручать на избирательном участке. Все пойдут за машинами, а когда люди идут с такой мотивацией, они проголосуют так, как нужно, в большей своей части. Да, социология не врет. Она показывает настоящее отношение, замер со стороны настроения общества. И выделяют на это деньги по регионам, по городам, по домам культуры. Ну, общество выясняет, оказывается, ё-моё, так это лохотрон. А мы-то хотели за машиной пойти в следующий раз. Оказывается, это неправда все. Возникает вывод, да, со стороны власти, что это очень опасная штука, что такого допускать нельзя, что это нужно сразу пресекать, что нужно дать сигнал системе, чтобы такие вещи не повторялись. Поэтому в этом случае действительно, я не удивлюсь ни на секунду, если прокуратура в результате проведения проверки возбудит уголовное дело о мошенничестве, о превышении полномочий, о каких-то других карательных статьях Уголовного кодекса и реально привлечет его к ответственности. Вот эта тема «пиши заявление по собственному желанию», у меня есть подозрение, что, возможно, это не его не его собственное желание. Это рекомендация господина сверху, которого также легла тень, которого также теперь под угрозой. Ему нужно катапультировать вот этого предпринимателя, да, как его, предприимчивого человека, этого ушлого чинушу, просто чтобы самому не попасть под удар, под эти последствия. И он вот таким вот образом пытается снять груз вины с себя. Но я бы посчитал, что здесь, конечно, будет проверка настоящая. Я думаю, что установят виновника. И остальной системе это будет вполне себе четкий посыл, что, ребят, такие игры вам играть нельзя, можете лишиться всего. И машинки, которые вы хотели в свои карманы положить, и другие какие-то, значит, ценные вещи у вас изымут, так еще и полномочия вас лишат. И, как в жаргоне, да, жадность фрая разгубила.
При чиновничьем олигархическом курсе в России все горит, взрывается, тонет под водой и рушится прямо на наших глазах. Череда трагедий в очередной раз набирает обороты. События в Оренбургской области не то что не успели отшуметь, напротив, они усугубляются, нарастают. И вдруг новая трагедия – обрушение моста в Смоленской области. Обрушение прямо с автомобилями и людьми. Пострадало 5 человек, в том числе 2 детей, 1 человек погиб. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях в среднем и тяжелом состоянии. За их жизни борются специалисты. Мост рухнул на железнодорожные пути по случайному стечению обстоятельств. В этот момент каким-то чудом не проезжал никакой поезд. Можно просто предположить, во сколько раз увеличилось бы количество пострадавших и погибших. И это действительно очень загруженная железнодорожная магистраль. Там курсируют московские ласточки, поезда на Белоруссии, другие направления. По мосту проходит газопровод. И опять же, каким-то чудом он не взорвался, не загорелся. Он просто разорвался. В противном случае это также очень серьезным образом усугубило бы ситуацию. Примечательно, что люди жаловались на состояние моста на протяжении многих лет. Как минимум с 2018 года граждане обращались во все контролирующие надзорные инстанции и ведомства, во все эти чиновничьи структуры абсолютно безрезультатно. Люди жаловались на плохое техническое состояние моста, а там отнекивались и говорили, все нормально, денег нет, но вы держитесь. По сведению очевидцев, были заявления, что накануне трагедии мост откачался. Представляете, огромную железобетонную конструкцию, которая качается. До чего же власть довела инфраструктуру в нашей стране? Ну и, естественно, когда запахло жареным, когда под ногами зашаталась земля, чиновники начали шевелить своими мозгами, если они у них есть, и начали говорить о причинах. И говорят, ребята, мы вообще не виноваты. Но на самом деле мост мог рухнуть из-за таяния снега. Из-за движения грунта. Представляете, просто уровень идиотизма, из каких ослов они нас с вами держат, это, в принципе, может посоревноваться с заявлениями чиновников из Оренбургской области, когда вот этот прорыв плотины они попытались свалить на грызунов, что это крысы сгрызли этот миллиард плотину, да, здесь вот то же самое, снег растаял. Они, конечно, там в длинном списке сказали, что это, в принципе, может быть из-за износа железобетонной конструкции, но это, как говорится, уже в длинном списке, и, может быть, не все это дело увидят. Да, это вообще маловероятно. Пытаются жулики прикрывать свои задницы мерзкие. Губернатор Василий Анохин приехал на место и взял ситуацию под контроль. Это просто аттракцион лицемерия. Слушай, дружок, тебе была задача не допустить эту ситуацию. Ты когда клятву, присягу на губернаторских выборах давал, ты что, говорил, что я буду граждан защищать? А вместо этого ты допустил обрушение моста, человеческие жертвы, пострадавшие, в том числе детей. Приехал, я, говорит, сейчас во всем разберусь, а ты уже все сделал. Сейчас-то ты в чем там будешь разбираться? Людям говорить, объезжайте через трассу М1, потому что у вас больше нет моста. Или в больнице свечку, или там, я не знаю, помолишься, чтобы люди быстрее, да? Я просто не понимаю, что он сейчас планирует сделать. Это что за громогласное заявление? Там Следственный комитет сказал, что они возбудили уголовное дело. Я в таких вопросах всегда теряюсь. А против кого? А против кого возбудили уголовное дело? Вы каких-то мелких сошек, козлов отпущения найдете? Или накажете по-настоящему тех, кто это заслужил? А между прочим, губернаторы правительства, депутаты-единороссы, которые голосовали за эти бюджеты. Вот они по-настоящему заслуживают этой кары. Почему? Потому что губернатор и региональная власть прекрасно знала, что мост в плохом состоянии. Но его не ремонтировали 30 с лишним лет, ни копейки туда не вложили. Они что, не знали, что нужно выделить деньги и его отремонтировать? Знали. Они в бюджет это вложили? Нет. Почему? У них денег на это нет. Но здесь два варианта. Либо денег вообще нету, либо на себя любимых деньги нашлись. На зарплаты, на золотые парашюты, на прибавки к пенсиям, на роскошные отпуска. У них все нормально, деньги есть. Помимо всего прочего, прокуратура открыла рот, сказала, что она также будет проводить проверку. И вот здесь, ребят, главное не выйти на себя. Почему? Потому что прокуратура как раз, да, при принятии бюджета обязана дать заключение, где она проанализирует уровень расходов и потребностей и даст, скажет, что, ребят, извините, такой бюджет принимать нельзя. И без согласия прокуратуры бюджет принят не будет. А здесь вот видите, как интересно, очень все даже приняли. Еще прокуратура-то останется в стране. Где кадровые замены, изменения, привлечение к ответственности, дисциплинарно, административно, а может быть в уголовном порядке? Очень интересно, да, что скажет в итоге прокуратура. Мост, на минуточку, 1980 года постройки. И таких мостов в нашей стране огромное множество. И вот эта проблема износа основных фондов, износа коммуникаций, это грядущая катастрофа, которая не обойдет ни один регион. Самое страшное, что люди, которые пострадали и страдают в таких ситуациях, люди, которые политикой не интересуются. Они не ходят на выборы, они не участвуют в забастовочном движении, они не просвещают других, и их сознание далеко от причин этих проблем. И когда они говорят, что я политикой не интересуюсь, я что, дурак, что ли? А вот она ими очень себе даже интересуется. Женщина, которая погибла в этом ЧП, она просто ехала за своей дочкой в детский сад. Муж военный, она едет за любимой дочкой, и тут вдруг оказывается, что жить в нашей стране небезопасно. Кто-то задохнется от лесных пожаров, кто-то утонет в результате паводков и наводнения, у кого-то земля уйдет из-под ног просто, да, с мостом и с дорогой. И вот этот аттракцион выживания, власть говорит, это достойная забота о собственных гражданах. А давайте задумаемся, вот эта вот опасная жизнь, в которой мы живем, ради чего все эти риски и опасности? Чтобы у богатых жить стало лучше. Вся вот эта новенькая страна в научном плане, в плане образования, самая читающая, самая культурная, в 90-х годах ее взяли и вот так вот выжимают постепенно, выжимают по чуть-чуть. Они знают прекрасно, что котельные будут отключаться, люди будут замерзать. Они знают прекрасно, что состояние мостов и плотин очень печальное и трагичное, что атомных электростанций свой срок годности, они все прекрасно знают. Но их банковский счет позволяет им с этим жить. Их роскошная жизнь – Это та мотивация, которая перевешивает жизни и здоровье и будущее миллионов наших с вами сограждан. Потому что мы молчим и даем с собой так разговаривать. И мы достойны правительства и власти, которые мы имеем, раз мы позволяем с собой так разговаривать и вести себя так. Но эту ситуацию нужно менять, друзья. У меня большая просьба каждому из вас. Давайте не молчать. Давайте бороться за сознание людей. Давайте самоорганизовывать общество, призывать их к правильным приоритетам. Давайте будить людей.
Мы передавали последние известия.